литературное чтение на Радио России.
Александр Сергеевич Пушкин.
Повести покойного Ивана Петровича Белкина.
Взявшись хлопотать об издании повестей И.П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трофилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина. Но, к сожалению, ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету и на письмо наше получили ниже следующий желаемый ответ. «Милостивый государь мой, почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23-го сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям». Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трофилиных. Он был человек небогатый, но умеренный и по части хозяйства весьма смышленый. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу. В пехотный егерский полк, числом не упомню, в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, в свою отчину. Вступив в управление имения, Иван Петрович по причине своей неопытности и мягкосердия в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгий порядок, заведенный покойным его родителем. Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы и неоднократно вызывался восстановить прежний им упущенный порядок. Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал Плута старосту и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением он их. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностью, но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал. И в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строгими допросами Плута старосту в крайнее замешательство привел и к совершенному безмолвию принудил, с великой моей досады услышал я Ивана Петровича, крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения и предал его дела, как и он сам, распоряжению Всевышнего. Сие дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не расстроило. Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств. Никогда не случалось мне видеть его на веселе, что в краю нашем за неслыханное чудо почесться может. К женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая. Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частью у меня находятся, частью употреблены его ключницей на разные домашние потребы. Таким образом, прошлой зимой все окна ее флигеля заклеены были первой частью романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большей частью справедливы и слышаны им от разных особ. Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сел и деревень заимствованы из нашего околотка, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения. Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудную лихорадкую, обратившуюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения и похоронен в церкви села Горюхино, близ покойных его родителей. Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волоса русые, нос прямой, лицом был бел и худощав. Вот, милостивый государь мой, все, что мог я припомнить, с истинным моим почтением и прочь. Точка. В 1830 году, ноября 16-го, село не нарадово. Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленное нам известие и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие. А. П.
Выстрел. Стрелялись мы, Боротынский. Я поклялся застрелить его по праву дуэли. За ним остался еще мой выстрел. Вечер на бивуаке. Мы стояли в местечке. Жизнь армейского офицера известна. Утром учение, манеж. Обед у полкового командира или в жидовском трактире. Вечером пунш и карты. В местечке не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около 35 лет, и мы зато почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества, к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо. Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где он жил вместе, и бедно, и расточительно. Ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, одержал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большую частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад. Зато никогда не возвращал хозяину книги. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки, кого б то ни было, никто б в нашем полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков. Сильвио, так назову его, никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил. Однажды человек 10 наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному.
То есть очень много.
После обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался.
Ибо никогда почти не играл.
Наконец велел подать карты.
Высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать.
Мы окружили его.
И игра завязалась.
Сильвио имел обыкновение за игрой хранить совершенное молчание. Никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал остальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему. Но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел
и уравнял счет.
По своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснение.
Сильвио молча продолжал метать.
Офицер, потеряв терпение,
взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записано.
Сильвио взял мел
и записал снова.
Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и в бешенстве, схватив со стола медный шандал,
пустил его в Сильвио,
который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал:
«Милостивый государь, извольте выйти и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме».
Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что...
«За обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету».
Игра продолжалась еще несколько минут. Но чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии. На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами. Мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал,
что об Сильвио не имел он еще никакого известия.
Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло 3 дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали, неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился. Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинения всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние. Однако я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде всего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою, и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня, по крайней мере, со мной одним оставлял обыкновенное свое резвое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенной приятностью. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему. Мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его. По крайней мере, я заметил 2 раза в нем желание со мной объясниться, но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились. Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня. Во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили.
«Господа»,
— сказал им Сильвио,
— «обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас», —
продолжал он, обратившись ко мне.
«Жду непременно».
С сим словом он поспешно вышел. А мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону. Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено. Оставались одни голые простреленные стены. Мы сели за стол. Хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общую. Пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно. И мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти.
«Мне нужно с вами поговорить», —
сказал он тихо. Я остался. Гости ушли. Мы остались вдвоем. Сели друг против друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен. Не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.
«Может быть, мы никогда больше не увидимся», —
сказал он мне.
«Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение, но я вас люблю и чувствую, мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление».
Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку. Я молчал, потупя глаза.
«Вам было странно», —
продолжал он,
«что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если бы я мог наказать его, не подвергая вовсе моей жизни, то я бы ни за что не простил его».
Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал.
«Так точно. Я не имею права подвергать себя смерти. 6 лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив».
Любопытство мое сильно было возбуждено. «Вы с ним не дрались?» — спросил я. «Обстоятельства верно вас разлучили?»
«Я с ним дрался», —
отвечал Сильвио.
«И вот памятник нашего поединка».
Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью, с галуном. Он ее надел. Она была прострелена на вершок от лба.
«Вы знаете», —
продолжал Сильвио,
— «что я служил в гусарском полку. Характер мой вам известен. Я привык первенствовать. Но с молоду это было во мне страстью. В наше время буйство было в моде. Я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством. Я перепил славного Бурцева, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно. Я на всех бывал. Или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло. Я спокойно или беспокойно наслаждался моей славою. Как определился к нам молодой человек, богатый и знатной фамилии, не хочу называть его. Отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества, но я принял его холодно. И он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры. На эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно, не в пример были веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мной в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям. Дамы попадали в обморок, нас растащили. И в ту же ночь поехали мы драться. Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближался, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам 12 шагов. Мне должно было стрелять первому, но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, и чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мной. Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти», — сказал я ему. «Вы изволите завтракать? Мне не хочется вам помешать». «Вы ничуть не мешаете мне», — возразил он. «Извольте себе стрелять, а, впрочем, как вам угодно, выстрел ваш остается за вами. Я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен. И поединок тем и кончился. Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Ныне час мой настал.
Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то, казалось, его поверенный по делам, писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.
«Вы догадываетесь, —
сказал Сильвио,
— кто эта известная особа? Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями».
При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно. Странные, противоположные чувства волновали меня. Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку, мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.
В передаче участвовали актеры Сергей Дрейден, Александр Баргман, Александр Строев, Денис Зайцев и Сергей Бехтерев. Редактор Татьяна Карельская, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко. Thank you.
Речкине на Радио России.
Александр Сергеевич Пушкин.
Повести покойного Ивана Петровича Белкина.
Не спрашивай, зачем унылые думы, среди забав я часто омрачен. Зачем на все подъемлю взор угрюмый? Зачем не мил мне сладкий жизни сон? Зачем на все подъемлю взор угрюмый? Зачем не мил мне сладкий жизни сон? Не спрашивай, зачем душой остылой я разлюбил веселую любовь. Я никого не называю милой, кто раз любил, уж не полюбит вновь. Я никого не называю милой, кто раз любил, уж не полюбит. Кто счастье знал, уж не узнает счастья, на краткий миг блаженства нам дано. От юности, от нег и сладострастия останется уныние одно. От юности, от нег и сладострастия останется.
Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Энского уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько вздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как я еще дотягивал время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения. Но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кирилловна, были мне пересказаны, песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова. Да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницей из горя, то есть самым горьким пьяницей, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большую частью в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее. В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б. Но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле они прибыли в начале июня месяца. Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало. Я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село рекомендоваться их сиятельством как ближайший сосед и всепокорнейший слуга. Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможной роскошью. Около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст. Над мраморным камином было широкое зеркало, пол обит был зеленым сукном и устлан коврами.
отвыкнув от роскоши в бедном углу моем, и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет 32, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его свободный и любезный вскоре рассеял мою одичалую застенчивость. Я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение владело мною пуще прежнего. В самом деле она была красавица. Граф представил меня. Я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собой, обходясь со мной как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую. «Вот хороший выстрел», — сказал я, обращаясь к графу.
«Да»,
— отвечал он.
«Выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете?»
— продолжал он. «Изрядно», — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся, наконец, предмета мне близкого. «В 30 шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов».
«Право?»
— сказала графиня с видом большой внимательности.
«А ты, мой друг, попадешь ли в карту на 30 шагах?»
«Когда-нибудь»,
— отвечал граф.
«Мы попробуем. В свое время я стрелял не худо, но вот уже 4 года, как я не брал в руки пистолета».
«О, — заметил я, — в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в 20 шагах. Пистолет требует ежедневного упражнения, это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета, мои были в починке. Что же бы вы думали, ваше сиятельство?» Первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду 4 промаха по бутылке в 25 шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник. Он тут случился и сказал мне: «Знать, у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку». «Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз». Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день. Mm-hmm. По крайней мере, 3 раза перед обедом это у него было заведено, как рюмка водки. Граф и графиня рады были, что я разговорился.
«А каково он стрелял?»
— спросил меня граф. «Да вот как, ваше сиятельство. Бывало, увидит он, села на стену муха». «Вы смеетесь, графиня. Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: "Кузька, пистолет!" Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп и вдавит муху в стену».
«Это удивительно. А как его звали?»
«Сильвио, ваше сиятельство».
«Сильвио?»
— скричал граф, вскочив со своего места.
«Вы знали Сильвио?»
«Как не знать, ваше сиятельство? Мы были с ним приятели, он в нашем полку принят был, как свой брат, товарищ. Да вот уж 5 лет, как об нем, не имея никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?»
«Знал. Очень знал. Не рассказывал ли он вам... Но нет, не думаю... Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?»
«Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученное им на бале от какого-то повесы?»
«Рассказывал он вам имя этого повесы?»
«Нет, ваше сиятельство, не сказывал». «А, ваше сиятельство», — продолжал я, догадываясь об истине. «Извините, я не знал, уж не вы ли?»
«Я сам»,
— отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным.
«А простреленная картина есть памятник последней нашей встречи».
«Ой, милый мой, ради бога, не рассказывай, мне страшно будет слушать».
«Нет, я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга, пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил».
Граф подвинул мне кресло, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.
5 лет тому назад я женился. Первый месяц провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером ездили мы вместе верхом. Лошадь у жены что-то заупрямилась. Она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой. Я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. Он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом.
«Ты не узнал меня, граф?»
«Сильвио!» — закричал я. И, признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом.
«Так, точно. Выстрел за мною. Я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты?»
Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил 12 шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил. Он спросил огня. Подали свечи, я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасная прошла минута. Сильвио опустил руку.
«Жалею, что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить в безоружного. Начнем с изного, кинем жеребий, кому стрелять первому?»
Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался. Наконец мне зарядили еще пистолет, свернули два билета. Он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять первый номер.
«Ты, граф, дьявольски счастлив»,
— сказал он со смешкой, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мной было и каким образом мог он меня к тому принудить, но я выстрелил и попал вот в эту картину.
Граф указывал пальцем на простреленную картину. Лицо его горело, как огонь. Графиня была бледнее своего платка. Я не мог воздержаться от восклицания.
Я выстрелил. И, слава богу, дал промах. Тогда Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая», — сказал ей, — «разве ты не видишь? Разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась? Пойди выпей стакан воды и приди к нам. Я представлю тебе старинного друга и товарища». Маша все еще не верилась.
«Скажите, правда ли муж говорит? Правда ли, что вы оба шутите?»
«Он всегда шутит, графиня. Однажды дал он мне, шутя, пощечину. Шутя прострелил мне вот эту фуражку. Шутя дал сейчас по мне промах. Теперь мне пришла охота пошутить».
С этим словом он хотел в меня прицелиться. При ней Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно!» — закричал я в бешенстве. «А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?»
«Не буду. Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести».
Тут он был вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке. Люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели. Он вышел на крыльцо, крикнул ямщика и уехал, прежде чем я успел опомниться.
Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами. Метель. Кони мчатся по буграм, топчет снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокий. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, бьется над санями. Вещий стон гласит печаль, кони торопливы, чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. Жуковский. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р.
Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою
Прасковью Петровною. А некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестой, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах.
И, следственно, была влюблена.
Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется,
что молодой человек пылал равною страстью.
И что родители его любезные, заметя их взаимную склонность,
запретили дочери о нем и думать.
А его принимали хуже, нежели отставного заседателя.
Наши любовники были в переписке.
И всякий день видались наедине в сосновой роще.
Или у старой часовни.
Там они клялись друг другу.
В вечной любви.
Сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения.
Если мы друг без друга дышать не можем.
А воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию.
То нельзя ли нам будет обойтись без нее?
Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны. Наступила зима и прекратила их свидание.
Но переписка сделалась тем живее.
Владимир Николаевич в каждом письме
умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей,
которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно:
«Дети, придите в наши объятия!»
Марья Гавриловна долго колебалась.
Множество планов побега было отвергнуто.
Наконец она согласилась.
В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли.
Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо.
Засадом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Задрино. Прямо в церковь.
Где уже Владимир должен был их ожидать.
Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь.
Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне.
Ее подруге.
Другое к своим родителям.
Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимую силу страсти и оканчивала тем,
что блаженнейшую минуту жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дрожащих ее родителей.
Запечатав оба письма тульскую печаткою, на которой изображены были два пылающих сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей,
что в самую минуту, когда она садилась в сани,
чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в темное бездонное подземелье.
И она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца.
То видела она Владимира, лежащего на траве,
бледного, окровавленного.
Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешать с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец, она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость и беспрестанные вопросы...
А что с тобой, Маша?
Ой, не больна ли ты, Маша?
Раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселой.
И не могла.
Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива.
Она втайне прощалась со всеми особами.
Со всеми предметами, ее окружавшими. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она,
что ей ужинать не хочется.
И стала прощаться с отцом и матерью.
Они ее поцеловали.
И по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала.
Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться.
Было готово.
Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом.
Свою комнату, тихую девическую жизнь.
На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали.
Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием.
Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложил узлы и шкатулку. Взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышне попечение судьбы и искусству тележки кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.
Долго ли мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком. Не в наследственной берлоге, не средь отческих могил, на большой не знать дороги, умереть Господь судил. Не на каменях под копытом, на горе под колесом, или во рву водой размытом, под разобранным мостом. На-на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на. Иль чума меня подцепит, иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид, иль в лесу под нож злодею попадуся в стороне, и со скуки околею где-нибудь в карантине. То ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай, то ли дело, братцы, дома. Ну, пошел же, погоняй, то ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай, то ли дело, братцы, дома. Ну, пошел же, погоняй!
В передаче участвовали актеры Александр Бармен, Галина Гудова, Марина Засухина, Александр Строев, Денис Зайцев и Сергей Бехтерев. Редактор Татьяна Карельская. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко.
Литературное чтение на радио России.
Александр Сергеевич Пушкин.
Повести покойного Ивана Петровича Белкина.
Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника.
На силу с ним уговорился.
Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной 40-летний корнет Дравин.
Это приключение,
уверял он,
напоминало ему прежнее время и гусарские проказы.
Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями
дело не станет.
В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитан-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему
в готовности жертвовать для него жизнью.
Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово со своей тройкою и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел
заложить маленькие сани в одну лошадь.
И один без кучера отправился в Жадрино.
Куда часа через два должна была приехать Марья Гавриловна.
Дорога была ему знакома.
А езды всего 20 минут.
Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не завидел. В одну минуту дорогу занесло. Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу.
Небо слилось с землею.
Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут.
Рощи все не видать.
Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами.
Метель не утихала, небо не прояснялось.
Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец, он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился. Начал думать, припоминать, соображать и уверился,
что должно было взять вправо.
Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге.
Жадрино должно было быть недалеко.
Но он ехал, а поле не было конца. Все сугробы да овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло, Владимир начинал сильно беспокоиться.
Наконец в стороне что-то стало чернеть.
Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу.
Слава богу, подумал он, теперь близко.
Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом. Жадрино находилось тотчас за ней. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать. Дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, а Жадрино было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади. Бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать, и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу.
Жадрино было не видать. Должно было быть около полуночи.
Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились. Перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду.
Что тебе надо?
Далеко ли Жадрино?
Жадрино-то далеко ли?
Да, далеко ли?
Ну, недалече, верст 10 будет.
При всем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.
А отколе ты?
Продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы.
Можешь ли ты, старик, достать мне лошадей до Жадрина?
Какие у нас лошади?
Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно.
Постой. Я тебе сына вышлю, он тебя проводит.
Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться.
Что тебе надо?
Что же твой сын?
Сейчас выйдет, обувается. А ли ты прозяб? Зайди погреться.
Благодарю, высылай скорее сына.
Ворота заскрипели,
Парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами.
Который час?
Да уж скоро рассвенет,
отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его? Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.
А ничего.
Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке. Прасковья Петровна в шлафроке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала де дурно, но что ей де теперь легче, и что она де сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и маменькой.
А что твоя голова, Маша?
Спросил Гаврила Гаврилович.
Лучше, папенька.
Отвечала Маша.
Это верно, Маша вчера угорела.
Сказала Прасковья Петровна.
Может быть, маменька.
Отвечала Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны, и недаром Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и в хмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжиной заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили,
что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны.
Суженого ж конем не объедешь.
Да, бедность не порок.
И жить не с богатством, а с человеком. Да.
И тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание. Между тем, барышня стала выздоравливать. Владимира давно не было видно в доме Гаврила Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше.
Она никогда не упоминала о Владимире.
Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась.
Однако, слава Богу, обморок не имел последствия.
Другая печаль ее посетила.
Гаврила Гаврилович скончался,
оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны.
Клялась никогда с нею не расставаться.
Обе они оставили Ненарадово место печальных воспоминаний.
И поехали жить в Энское поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты.
Но она никому не подавала ни малейшей надежды.
Мать иногда уговаривала ее
выбрать себе друга.
Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал.
Он умер в Москве накануне вступления французов.
Память его казалась священной для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить.
Книги и некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи.
Им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству. И с любопытством ожидали героя,
долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Между тем, война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы, народ бежал им навстречу, музыка играла завоеванные песни, тирольские вальсы и арии из Джоконды. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова.
Время незабвенное.
Время славы и восторга.
Как сильно билось русское сердце при слове «отечество».
Как сладки были слезы свидания.
С каким единодушием мы соединяли чувство народной гордости и любви к государю.
А для него какая была минута.
Женщины. Русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они
«Ура!»
и в воздух чепчики бросали. Из тогдашних офицеров не сознается,
что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой.
В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в Энской губернии.
И не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск.
Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством. И любовнику во фраке плохо было в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице.
И с интересной бледностью ее.
Как говорили тамошние барышни.
Ему было около 26 лет.
Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марии Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала, но поэт, заметив ее поведение, сказал бы, «Если это не любовь, так что же?» Бурмин был в самом деле...
Очень милый молодой человек.
Он имел именно тот ум, который нравится женщинам.
Ум приличия и наблюдения.
Безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марией Гавриловной было просто и свободно.
Но что бы она ни сказала или не сделала, душа и взор его так за нею и следовали.
Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою.
И это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны.
Которая, как и все молодые дамы вообще...
С удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Но более всего...
Более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки...
Молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение.
Она не могла не сознаваться в том...
Что она очень ему нравилась.
Вероятно, и он своим умом и опытностью мог уже заметить...
Что она отличала его.
Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног... И еще не слыхала его признания.
Что удерживало его?
Робость, неразлучная с истинной любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты. Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила...
Что робость была единственной тому причиной.
И положила ободрить его большей внимательностью. И...
Смотря по обстоятельствам...
Даже нежностью. Она приуготовляла развязку самую неожиданную...
И с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения.
Тайна, какого рода ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марии Гавриловне, что решительная минута казалась уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном. А добрая Прасковья Петровна радовалась,
что дочь ее, наконец, нашла себе достойного жениха.
Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне.
«Она в саду»,
— отвечала старушка.
«Пойдите к ней, я вас буду здесь ожидать».
Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала.
«А вот дело сегодня же кончится».
Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда под Ивою.
С книгой в руках и в белом платье.
Настоящей героиней романа. После первых вопросов Марья Гавриловна
нарочно перестала поддерживать разговор,
усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было бы избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил,
что искал давно случая открыть ей свое сердце,
и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.
«Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно».
Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже.
«Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, видеть и слышать вас ежедневно».
Марья Гавриловна вспомнила первое письмо Сен-Пре.
«Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминание о вас, ваш милый несравненный образ, отныне будет мучением и отрадой жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду».
«Она всегда существовала», —
прервала с живостью Марья Гавриловна.
«Я никогда не могла быть вашей женой».
«Знаю», —
отвечал он ей тихо.
«Знаю, что некогда вы любили, но смерть и 3 года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... Молчите. Молчите, ради Бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но... Я несчастнейшее создание. Я женат».
Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.
«Я... женат», —
продолжал Бурмин.
«Я женат. Я женат уже 4-й год и не знаю, кто моя жена и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь».
«Что вы говорите? Как это странно. Продолжайте, я расскажу после. Но продолжайте, сделайте милость».
«В начале 1812 года я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель. И смотрите, и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною. Казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь 3 верстами. Берега были занесены. Ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стране. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена. За оградой стояло несколько саней. По паперти ходили люди. «Сюда! Сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обморке. Поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви. Другая тела ей виски. «Слава Богу!» — сказала это. «На силу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом. «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка!» — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна. Непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился. 3 мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас... обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел был ее поцеловать. Она вскрикнула. Ай, не он, не он. И упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал. Пошел.
Боже мой, и вы не знаете, что я сделал с бедной вашей женой?
Не знаю. Не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена.
Боже мой, так это были вы, и вы не узнаете меня?
Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.
Я ехал к вам, живые сны за мной велись толпой тигривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый, и месяц правой стороны сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь, иные сны душе влюбленной грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанью вечному в тиши так предаемся мы, поэты, так суеверны две приметы, согласны с чувствами души, так суеверные приметы, согласны с чувствами души.
В передаче участвовали актеры Александр Баргман, Марина Засухина, Ольга Лысенкова и Сергей Бехтерев. Редактор Татьяна Карельская. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Звукорежиссер Михаил Куделин. Режиссер Галина Дмитренко.
Литературное чтение на радио России.
Александр Сергеевич Пушкин.
Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Гробовщик. Не зрим ли каждый день гробов, сидим дряхлеющей вселенной? Державин. Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том,
что дом продается и отдается в наймы.
И пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику,
так давно соблазнявшему его воображение и, наконец, купленному им за порядочную сумму,
старый гробовщик чувствовал с удивлением,
что сердце его не радовалось.
Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой своей лачушке,
где в течение 18 лет все было заведено самым строгим порядком.
Стал бронить обеих своих дочерей и работницу за их медлительность.
И сам принялся им помогать.
Вскоре порядок установился.
Кивот с образами, шкаф с посудой, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате.
В кухне и гостиной поместились изделия хозяина.
Гробы всех цветов и всякого размера. Также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами.
Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного амура с опрокинутым факелом в руке с подписью.
Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашеные. Также отдаются на прокат и подчиняются старые.
Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошел свое жилище, сел в окошко и приказал готовить самовар. Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей.
Когда заставал их без дела, глазеющих в окно на прохожих.
Или чтобы запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье,
а иногда и удовольствие,
в них нуждаться. Адриан, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал
о проливном дожде,
который за неделю тому назад встретил у самой заставы похороны отставного бригадира.
Многие мантии от того сузились, многие шляпы покоробились.
Он предвидел неминуемые расходы,
ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние.
Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной,
которая уже около года находилась при смерти.
Но Трюхина умирала на разгуляе, и Прохоров боялся, чтобы ее наследники,
несмотря на свое обещание,
не поленились послать за ним в такую даль
и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком.
Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами в дверь.
«Кто там?»
— спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляда можно было узнать немца-ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приближился к гробовщику.
«Извините, любезный сосед», —
сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха до ныне слышать не можем.
«Извините, что я вам помешал. Я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готлиб Шульц, и живу я от вас через улицу в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу и прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски».
Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться
и выкушать чашку чаю.
И благодаря открытому нраву Готлиба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно.
Каково торгует ваша милость? —
спросил Адриан.
«Эхе-хе», —
отвечал Шульц.
«И так, и сяк, пожаловаться не могу. Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш. Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет».
«Сущая правда», —
заметил Адриан.
«Однако ж, если живому не на что купить сапог, то не прогневайся. Ходит он и босой, а нищий мертвец и даром берет себе кровь.
Таким образом беседа продолжалась у них еще несколько времени. Наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение. На другой день, ровно в 12 часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома
и отправились к соседу.
Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в всем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественном случае. Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями.
Большую часть ее немцами и местниками.
С их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один буточник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет 25 служил он всем званий, верой и правдою, как почтальон Погорельского. Пожар 12-го года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас, по изгнании врага, на ее месте явилась новая, серенькая, с белыми колонками дорического ордена. И Юрко стал опять расхаживать около нее с секирой и в броне сермяжной. Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот. Иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним.
Как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду.
И как гости пошли за стол...
Они сели вместе.
Господин и госпожа Шульц и дочка их...
17-летняя Лотхен.
Обедая с гостями, все вместе...
Угощали и помогали кухарке служить.
Пиво лилось.
Юрка ел за четверых. Адриан ему не уступал. Дочери его чинились. Разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски.
За здоровье моей доброй Луизы.
Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо 40-летней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы.
За здоровье любезных гостей моих.
Хозяин, откупоривая вторую бутылку, и гости благодарили его,
осушая вновь свои рюмки.
Тут начали здоровье следовать одно за другим.
Пили здоровье каждого гостя, особливо.
Пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков. Пили здоровье всех цехов вообще.
И каждого в особенности.
Пили здоровье мастеров и подмастерьев.
Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул.
За здоровье тех, на которых мы работаем. Unser Kunstleute!
Браво!
Браво!
Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться.
Портной сапожнику.
Сапожник портному. А булочник им обоим. И все булочники.
И так далее. Юрка посреди сих взаимных поклонов закричал, обратясь к своему соседу.
Что же ты, батюшка, со здоровья своих перцецов?
Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали пить и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола. Гости разошлись поздно.
И по большей части навеселе.
Толстый булочник и переплетчик, коего лицо казалось в красненьком софьяном переплете, под руку отвели Юрку в его будку, наблюдая в всем случае русскую пословицу.
Долг платежом красен.
Гробовщик пришел домой пьян и сердит.
Что же это в самом деле?
Рассуждал он вслух.
Чем ремесло мое не честнее прочих? Разве гробовщик брат палачу? Чему смеются басурмане? Разве гробовщик гаер святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой. И не бывать же тому. А созову я тех, на которых работаю, мертвецов православных.
Ну что ты, батюшка?
Сказала работница, которая в это время разувала его.
Что это? Что ты городишь? Перекрестись. Созывать мертвых на новоселье, его страть.
Ей-богу, созову.
Продолжал Адриан.
И на завтрашний же день милости просим. Вот мои благодетели, вот завтра вечером у меня попировать. Угощу, чем Бог послал.
С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел. На дворе еще было темно, как Адриана разбудили.
Купчиха Тёхина скончалась в эту самую ночь.
И нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему зато гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция, и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая, как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты, свечи горели, священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сюртуке, объявляя ему,
что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности.
Наследник благодарил его рассеянно, сказав,
что оценил, не торгуется, а во всем полагается на его совесть.
Гробовщик по обыкновению своему побожился,
что лишнего не возьмет.
Значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с разгуляя к Никитским воротам и обратно. К вечеру все сладил и пошел домой пешком,
отпустив своего извозчика.
Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец, наш Юрка, и, узнав гробовщика,
пожелал ему доброй ночи.
Было поздно.
Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся.
Что бы это значило?
Подумал Адриан.
Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго?
И гробовщик думал уже кликнуть на помощь приятеля своего, Юрку. В эту минуту кто-то еще приближился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но в торопях не успел он порядочно его разглядеть.
Вы пожаловали ко мне?
Сказал запыхавшись Адриан.
Войдите же, сделайте милость. «Не церемонься, батюшка!»
— отвечал тот глухо.
«Ступай себе вперед, указывай гостям дорогу!»
Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди.
«Что за дьявольщина?»
— подумал он и спешил войти. Тут ноги его подкосились.
«Комната полна была мертвецами.
Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные полузакрытые глаза и высунувшиеся носы. Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в гости с ним вместе вошедшим
бригадира, похороненного во время проливного дождя.
Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка,
недавно даром похороненного,
который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу.
Прочие все одеты были благопристойно.
Покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах,
но бородами не бриты. бабками, купцы в праздничных кафтанах.
«Видишь ли, Прохоров, — сказал бригадир от имени всей честной компании, —
все мы поднялись на твое приглашение. Остались дома только те, которым уже не в помощь, которые совсем разболелись, у кого остались одни кости без кожи. Но и тут один не утерпел, так захотелось ему побывать у тебя.
В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приблизился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и веткой холстины кое-где висели на нем, как на шесте. А кости ног бились в больших башфортах, как пестики в ступах.
Ты не узнал меня, Прохоров?
Сказал скелет.
Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому ты в 1799 году продал первый свой гроб. И еще сосновый, задубовый.
Этим словом мертвец простер ему костяные объятия. Но Адриан, собравшись силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался.
Между мертвецами поднялся ропот негодования. Все вступились за честь своего товарища,
пристали к Адриану с бранью и угрозами. И бедный хозяин, оглушенный криком и почти задавленный,
потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии, лишился чувств.
Солнце давно уже освещало постелью, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собой работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия.
Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению.
Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений.
Как ты заспался, батюшка, Адриан Прохорович?
Сказала Аксинья, подавая ему халат.
К тебе заходил сосед портной, и здешний булочник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник. Да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить.
А приходили ко мне от покойницы Трюхиной.
Покойницы? Да разве она умерла?
Ой, эка дура. Ты, не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?
Дыши ты, батюшка. Не с ума я спятил. Олег Хмель вчерашний еще у тебя не прошел. Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа. Как уж к обедне отблаговестили.
Ойли,
сказал обрадованный гробовщик.
Весьма так,
отвечала работница.
Ну, коли так, давай скорее чаю. Да позови дочерей.
Станционный смотритель. Коллежский регистратор почтовой станции «Диктатор». Князь Вяземский. Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался, кто в минуту гнева не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель?
сущий мученик 14 класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда, ссылаюсь на совесть моих читателей. Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, приезжающий смотрит на него, как на врага. Хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошенного гостя, но если не случится лошадей, боже, какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову. В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам. В бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал. Дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через 5 минут колокольчик, и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную. Вникнем во все это хорошенько. И вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов. В течение 20 лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям. Почти все почтовые тракты мне известны. Несколько поколений ямщиков мне знакомы. Редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела. Любопытный запас путевых моих наблюдений, надеюсь, издать в непродолжительном времени. Покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще — суть люди мирные. От природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров, коими не кстати пренебрегают господа проезжающие, можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности. Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями. В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через Энскую губернию по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за 2 лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с собою то, что во мне не моем следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низости малодушия смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила «чин-чина почитай» ввелось в употребление другое, например, «ум-ума почитай»? Какие возникли бы споры и слуги, с кого бы начинали кушанье подавать?
В передаче участвовали актеры Сергей Дрейден, Александр Бардман, Марина Засухина и Сергей Бехтерев. Редактор Татьяна Карельская, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко.
Литературное чтение на Радио России.
Александр Сергеевич Пушкин.
Повести покойного Ивана Петровича Белкина. День был жаркий. В 3 верстах от станции стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая — спросить себе чаю.
«Эй, Дуня!» —
закричал смотритель.
«Поставь самовар, да сходи за сливками!»
При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет 14 и побежала в сени. Красота ее меня поразила.
Это твоя дочка? Спросил я смотрителя.
Дочка,
отвечал он с видом довольного самолюбия.
Она такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать.
Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первый почтенный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в рубище и в треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец, представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу. Блудный сын стоит на коленах. В перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это до ныне сохранилось в моей памяти, так же, как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавеской, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь самого хозяина, человека лет 50, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сюртук с тремя медалями на полинялых лентах. Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня. Она потупила большие голубые глаза. Я стал с нею разговаривать. Она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу. Дуне подал я чашку чаю. И мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился. Отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у нее позволения ее поцеловать.
Дуня согласилась.
Много могу я насчитать поцелуев с тех пор, как этим занимаюсь, но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания. Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель может быть уже сменен. Вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем. Я приближался к станции с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына. Стол и кровать стояли на прежних местах. Но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом. Мой приезд разбудил его. Он привстал. Это был точно Самсон Вырин, но как он постарел. Пока не собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину, и не мог надивиться. Как 3 или 4 года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика? Узнал ли ты меня? Мы с тобой старые знакомые?
Может статься. Здесь дорога большая. Много проезжих у меня перебывало.
Здорова ли твоя Дуня? Старик нахмурился.
Бог ее знает.
Так видно, она замужем. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца. Я не ошибся. Старик не отказался от предлагаемого стакана. И я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив. Вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня. И я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.
Так вы знали мою Дуню? Ай, кто же ее не знал? Ах, Дуня, Дуня, что за девка-то была? Бывало, кто не проверит, всякий похвалит. Никто не осудит. Барыни дарили ее. Та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались. Будто бы пообедать, а отужинать.
Да, да, да.
А в самом деле, только чтоб на нее подоле поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ли, сударь?
Да.
Курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ее дом держался, чтоб прибрать, чтоб приготовить. За всем успевала я. Старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь. Уж я ли не любил моей Дуни, я ли не лелеял моего дитяти. Уж ей ли не было житье. Ай, нет, от беды не отложишься. Что суждено, тому не миновать.
Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. 3 года тому назад, однажды в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанной шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При всем известии путешественник возвысил было голос и на гайку, но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом.
Не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать?
Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел, он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего. Но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти, лежащего на лавке. Ему сделалось дурно. Голова разболелась, невозможно было ехать.
Как быть?
Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было.
Если больному не будет легче, на другой день утром послать ВЭС за лекарем.
На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком,
намоченным уксусом,
и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал
и не говорил почти ни слова.
Однако ж выпил 2 чашки кофе и, охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку
ею заготовленного лимонада.
Больной обмакивал губы и, всякий раз возвращая кружку в знак благодарности, слабую своей рукой пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил,
что ему нужно одно спокойствие, и что дней через 2 ему можно будет отправиться в дорогу.
Гусар вручил ему 25 рублей за визит, пригласил его отобедать. Лекарь согласился, оба ели с большим аппетитом.
Выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.
Прошел еще один день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, безумолку шутил то с Дуней, то с смотрителем, насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу и так полюбился доброму смотрителю, что на 3-е утро жаль ему было расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный, Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение. Простился и с Дунею и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении.
«Чего же ты боишься?»
— сказал ей отец.
«Ведь его высокоблагородие не волк, и тебя не съест, ну, прокатись-ка до церкви».
Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали. Бедный смотритель не понимал,
каким образом мог он сам позволит своей думе ехать вместе с гусаром.
Как нашло на него ослепление.
И что тогда было с его разумом?
Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но...
Дуни не было ни в ограде, ни на паперти.
Он поспешно вошел в церковь. Священник выходил из алтаря. Дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу.
Но Дуни в церкви не было.
Бедный отец на силу решился спросить у дьячка.
Была ли она у обедни?
Дьячок отвечал,
что не бывало.
Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда.
Дуня, по ветренности молодых лет, вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать.
В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которую он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец, к вечеру приехал он один. И хмелен, с убийственным известием.
Дуня с той станции отправилась далее с гусаром.
Старик не снес своего несчастья. Он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкой. Его свезли в Эс, и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил его. Он уверил смотрителя,
что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки.
Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностью, но он немало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С. почтмейстера отпуск на 2 месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. Из подорожной он знал, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте.
А вот,
думал смотритель,
приведу я домой заблудшую овечку мою.
С этой мыслью прибыл он в Петербург. Остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он,
что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире.
Смотритель решился к нему явиться. Рано утром пришел он в его переднюю.
И просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться.
Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде 11 часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате в красной скуфье.
«Что, брат, тебе надобно?» —
спросил он его. Сердце старика закипело. Слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только:
«Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость!»
Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собой дверь.
«Ваше высокоблагородие», —
продолжал старик,
— «что с воза упало, то пропало. Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню, ведь вы натешились ею, не погубите ее понапрасну».
«Что сделано, того не воротишь», —
сказал молодой человек в крайнем замешательстве.
«Виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения, но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива. Даю тебе честное слово. Ну, зачем тебе ее? Она меня любит. Она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она. Вы не забудете того, что случилось».
Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице. Долго стоял он неподвижно. Наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг. Он вынул их и развернул несколько 5- и 10-рублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования. Он сжал бумажки в комок, бросил их на землю, притоптал каблуком и пошел. Отошед несколько шагов, он остановился, подумал и воротился.
Но ассигнации уже не было.
Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!» Смотритель за ним не подходил. поднялся. Он решился отправиться домой на свою станцию.
Но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню.
Для сего дни через два воротился он к Минскому. Но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает. Грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял.
Да и пошел.
В этот самый день вечером шел он по Литейной,
отслужив молебен у всех скорбящих.
Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом. У самого подъезда и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером...
Чья, брат, лошадь? Не Минского ли?
Точно так. А что тебе?
А, да вот что. Барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку.
Ну?
А я и позабудь, где Дуня-то его живет.
Да вот здесь живет, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской. Теперь уж он сам у нее.
Нужды нет.
Возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца.
Спасибо, что надоумил. Я свое дело сделаю.
И с этим словом пошел он по лестнице. Двери были заперты. Он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили.
Здесь стоит Авдотья Самсоновна?
Спросил он.
Здесь.
Отвечала молодая служанка.
Зачем тебе ее надобно?
Смотритель, не отвечая, вошел в залу.
Нельзя, 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 нельзя!
Закричала вслед ему служанка.
У Авдотьи Самсоновны гости.
Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всей роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель. Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасной. Он поневоле ею любовался.
«Кто там?»
— спросила она, не поднимая головы.
Он все молчал.
Не получая ответа, Дуня подняла голову и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и вдруг увидел в дверях старого смотрителя. Оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева.
«Чего тебе надобно?» —
сказал он ему, стиснув зубы.
«Что ты за мной всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошел вон!»
И сильной рукой, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу. Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться, но смотритель подумал, махнул рукой и решил отступиться. Через два дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность.
Вот уже третий год, как живу я без Дуни. И как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли? Нет ли? Бог ее ведает, всяко случается. Но не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса. А там подержал. Да и бросил. Много их в Петербурге. Молоденьких дур. Сегодня в атласе да бархате, а завтра поглядишь, метут улицу вместе с Голею Кропаткою. Как подумаешь порой, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы.
Таков был рассказ приятеля моего старого смотрителя. Рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он 5 стаканов в продолжении своего повествования, но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя. Долго думал я о бедной Дуне. Недавно еще, проезжая через местечко, вспомнил я о моем приятеле. Я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой, жив ли еще старый смотритель, никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н. Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо. Холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени, где некогда поцеловала меня бедная Дуня, вышла толстая баба. И на вопросы мои отвечала...
Что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, что она жена пивовара.
Мне стало жаль моей напрасной поездки и 7 рублей, сдержанных даром. «А чего ж он умер?» — спросил я пивоварову жену.
«Спился, батюшка», —
отвечала она. «А где его похоронили?»
«А за околицей, подле покойной хозяйки его».
Нельзя ли довести меня до могилы?
А почему же нельзя? Эй, Ванька, полон тебе с коской возиться. Поди-ка, проводи барина на кладбище, да укажи ему смотрителеву могилу.
При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу. «Знал ты покойника?» — спросил я его дорогой.
«Как не знать, он выучил меня дудочки вырезать. Бывало, царствие ему небесное идет из кабака. А мы за ним дедушка Орешков, а он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится».
«А проезжие вспоминают ли его?»
«Да, ну, немало проезжих. Разве заседатель завернет? Да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу».
«Какая барыня?» — спросил я с любопытством.
«Прекрасная барыня»,
— отвечал мальчишка.
«Ехала она в карете в 6 лошадей с 3 маленькими борчатами и кормилицей, и с черной моськой. И как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: сидите смирно, а я схожу на кладбище. А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: сама дорогу знаю. Дала мне пятак серебром, такая добрая барыня».
Мы пришли на кладбище. Голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцем. Отроду не видал я такого печального кладбища.
«Вот могила старого смотрителя», —
сказал мне мальчик, спрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом. «И барыня приходила сюда?» — спросил я.
«Приходила», —
отвечал Ванька.
«А я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала папа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром. Славная барыня».
И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о 7 рублях, мною истраченных.
В передаче участвовали актеры Александр Бартман, Марина Засухина, Ольга Лосенкова и Сергей Бехтерев, редактор Татьяна Карельская, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко.